мощь и политическое влияние в мире. Эти вопросы обсуждают сегодня гости программы, два известных американских журналиста, Дэвид Хоффман из газеты «Вашингтон-Пост», автор книги «Олигархи. Богатство и власть в новой России», и Пол Хлебников из журнала «Forbes», автор книги «Крестный отец Кремля Борис Березовский» или «История разграбления России». Здравствуйте, господа. Спасибо за участие в нашей программе.
Здравствуйте.
Приглашаем наших слушателей к разговору в прямом эфире всем ваших звонков в 9-й студии «Голоса Америки» в Вашингтоне. В Москве наберите номер 747-33-20 или 747-33-22. Попросите оператора соединить вас с тем, кто говорит по-русски, и соединить с номером в Вашингтоне 202-619-0649 за счет «Голоса Америки». Этот вид услуг называется «Коллект». Из других городов России перед московским номером наберите код 8095. Таким же образом звоните из Санкт-Петербурга по номеру 346-80-22. Из Украины звоните бесплатно по номеру 8-10-0-13. Из Белоруссии 8-800-103. Из Казахстана 8-800-131-43-21. Из Ташкента 8-641. Либо вы можете позвонить нам в студию непосредственно по американскому номеру код Соединенных Штатов 1, код Вашингтона 202, номер телефона нашей студии 619-06-49. Продиктуйте свое имя и номер телефона, и мы тут же вам перезвоним, чтобы вы не платили за разговор. В конце мая газета Financial Times опубликовала статью Бориса Березовского под заголовком «Проблемы с Путиным». В этой статье Березовский утверждает из Лондона, что российский президент извратил понимание демократических свобод и уклонился от непопулярных, но необходимых временных мер, способствующих успеху экономических реформ. Березовский в этой статье проповедует свободу предпринимательства, но какой ценой не уточняет. Павел Хлебников и Дэвид Хоффман, вы оба пишете о том, что с самого начала в борьбе за самые лакомые куски российской экономики не было места ни честным аукционам и торгам, ни справедливым решениям и сделкам. Почему? Павел Хлебников.
Взаимопонимание между старой правящей элитой, той части номенклатуры, так называемой, которая решила стать демократической номенклатурой, и новыми такими торгашами, которые поднялись большей частью с черного рынка, чтобы все бы поделили бы вместе пирог государственного богатства в России. И я думаю, совсем сознательно правительство российское шло на перелом. Например, реформу цен, либерализацию цен в 92-м году, то, что это было сделано, так называемая шоковая терапия, да, за один день почти все либерализовалось, это можно хоть как-то объяснить, что нужно было это сделать по экономическим причинам. Но стремительная приватизация, особенно, например, эти залоговые аукционы 95-го года, факт, что нужно было передавать 78% самых больших нефтяных компаний сразу, сейчас же, людям, которые могли за это хоть как-то заплатить, это диктовалось, совсем не нужно было, ни по экономическим, ни по рыночным причинам. Это был чисто политический замысел господина Чубайса и других, среди них и Березовского и так далее, что нужно было стремительно передать власть от так называемых красных директоров к маленькой группке бизнесменам, которые были приближены ельцинскому правительству. И что было такое понимание, что мы им передаем самые большие куски российской экономики, а они поддержат Ельцина в 96-м году. Это было чисто политическое решение, и тем самым они принесли в жертву российскую экономику для своих политических целей.
Спасибо, Павел. Согласны ли вы с этим мнением, Дэвид? Не стояла ли за этим экономическая причина? Потому что, судя по тому, что говорит Павел, все дело было в политическом устройстве, которое, в общем-то, предварило такой ход событий.
Ну, я согласен. Я думал, что Павел аккуратнее объяснил, что случилось. Но в первом этапе было, как сказать, слишком много свободы. И как можно, наоборот, сделать? Помните, Ельцин в это время, его опыт был в советском власти.
Как, собственно, и у всех, кто перестраивать начал экономику.
Да. И, по-моему, у Чубайса, у Ельцина и Гайдара, они узнали, что это, как сказать, строгая власть не работает. Но как можно строить новое, не узнали. Но они решили просто максимум свободы. И это значит время кооператив, время Павел объяснил, первый этап. Всегда не было проблем, не было.
Спасибо. Павел Хлебников, в своей книге вы пишете, что в уродливом развитии российского капитализма отчасти виноват Запад. Я процитирую. На то, что ельцинский режим превратился в гангстерское государство, Запад обычно предпочитал закрывать глаза. Не ведавший законов российский рынок на Западе описывали как незрелый капитализм с явным намеком на США 19 века. Конец цитаты. Почему вы считаете неуместно такое сравнение, ну, скажем, с Вандербилтами, Карнеги, Морганами, Рокфеллерами, сколотившими в Америке состояние на железных дорогах, стали, нефти и финансовом посредничестве?
Ну, вы знаете, во-первых, я очень привык слышать от, скажем, от марксистской школы истории, которая проповедовалась в Советском Союзе, и отчасти и от такой левой школы истории, даже которая проповедовалась в Соединенных Штатах в некоторых университетах, что все эти бароны, ну как переводится по-русски, бароны-казнограды, да, 90-х.
Бароны-грабители, да.
19-го столетия, что они были хищники, что они только жульническими путями себе сколотили свое состояние, и так далее. На самом-то деле, даже самый худший, если ты спрашиваешь серьезного историка, ну, какой был из них самый большой жулик, обыкновенно упоминается, например, фамилия Джей Гоулд, да, который явно жульническим путем на бирже сколотил состояние одно из своих состояний. Но даже такой человек построил несколько тысяч миль железных дорог. Он поставил, например, телеграфную сеть по всей Америке, то, что потом стало Western Union. Или, например, Рокфеллер. Его очень часто упрекают за то, что его компания там подкупала судей, каким-то несправедливыми способами конкурировала с конкурентами и так далее. Все правильно. Но на самом деле Рокфеллер почти собственноручно построил на пустом месте самую мощную нефтяную индустрию во всем мире. То есть это все были строители. Это во-первых. Во-вторых, насколько я знаю, самые большие из этих капиталистов американского 19-го столетия никого не убивали. Их компании не убивали. Ну, там были, например, стычки с рабочими, когда были
забастовки.
Да? Ну, хорошо, это другого рода. Они не убивали конкурентов. То есть убийство не было способ рыночной конкуренции, как это было в России в 90-х годах. И в-третьих, я могу сказать, если это не убедительно Сойша для слушателей или для читателей, есть чисто объективная мера, какая разница между этими двумя группами. Во время эпохи баронов, robber barons, так, баронов-казнокрадов, так называемых американских, раннего капитализма, американская экономика процветала, она рвалась вперед огромными темпами, нарабатывала, стала самой богатой страной во всем мире. Российская экономика в эпоху так называемых олигархов, которые думали, что они новые Рокфеллеры, да, стремительно падала вниз.
А вы знаете, интересно, что Дэвид, я противопоставлю вам цитату из книги вашего коллеги Дэвида Хоффмана, он пишет, что 6 олигархов помогли повести Россию по пути одного из самых грандиозных исторических экспериментов превращения страны провалившегося социализма свободную рыночную экономику капитализма. Дэвид, вы называете их лидерами новой России, архитекторами, апостолами нового порядка. Что же получается, что у вас совсем другое мнение, чем у Павла?
Ну, я согласен, но мне кажется, что есть огромная разница американских, как сказать, барон, грабители и российские олигархи. В Америке был источник капитала, британский источник. И наш тайкун J.P. Morgan, он был посредник между инвесторами в Лондоне и в Америке. В Америке был много маленьких бизнесмен, каждый день, каждый месяц был огромный.
Но российские банки тоже были посредниками между инвесторами Запада.
Но, по-моему, первый этап в России был практически только один источник. Это был государственный. Но было много, как сказать, каналов через банки, через контракты, много. Но был только один источник. Это был государственный, не был посредник. Березовский, Гусинский, Ходорковский, все взял деньги от государства.
И это чистое грабительство. Я думаю, мы согласны. Вы видите, что случилось? Это что никто из этих олигархов на самом деле ничего не построил существенно.
Но не согласен.
С Кузинским МТВ, может быть.
Да.
Но на самом деле, смотрите, сейчас, например, Ходорковский, его компания «ЮКОС», сейчас самая богатая компания в России. То есть она стоит на акционерном рынке 20 миллиардов долларов. Теперь у Ходорковского самого он купил, он и его партнеры, но большинство, большей частью он, купил 78% этой компании за 300 миллионов долларов. То есть он может ее, и сейчас идут какие-то сплетни, что может быть он ее продаст какому-то Exxon или Royal Dutch Shell, да, за 20-30 миллиардов долларов. То есть он уйдет с 20 миллиардов долларов в своем кармане. И почему? Это он построил ЮКОС? Это он нашел место рождения нефти? Он провел там какие-то нефтепроводы и так далее, и так далее. Ну, он кое-как там начал за последние, особенно последние год или два, себя правильно вести на акционерном рынке. Но построили эту компанию совсем другие люди. И что Ходорковский и другие сделали? Они просто пришли, взяли коррумпированным способом взяли богатство, которое принадлежало государству, и себе присвоили, и все, и продолжали, и к тому же большей части 90-х годов продолжали грабить. Они даже не даже когда владели этими компаниями, они не то что инвестировали в них, или их как-то расширяли, или улучшали, или что-то такое. Нет, они грабили, они сами себя грабили, чтобы направлять деньги на Запад.
Давайте послушаем, что хочет сказать наш слушатель в Санкт-Петербурге. Виктор, вы в 9-й студии «Голос Америки» в Вашингтоне.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня вопрос к Полу Хлебнику. О вашей книге про Бориса Березовского писала газета «Новый Петербург». Один из корреспондентов этой газеты говорил, что в советское время Бориса Березовского преследовали. Даже сажали в больницу с карательной целью. Также ему удалось достичь таких высот.
Это мне новость. Насколько я знаю, его совсем не преследовали. Может быть, Дэвид, который тоже с ним брал интервью, что-то про это слышал. Но насколько я знаю, он был довольно почетный член Академии наук, был в главе лаборатории, то есть занимал довольно-таки почетное место, и нельзя сказать, что его преследовали.
И мечтал получить Нобелевскую премию за свои научные работы.
Он был математик, он работал на теории decision making,
принятие решений, управленческих решений.
В этом времени был старый компьютер.
Так что это сведения не совсем верные.
Если что, он можно его причислить в кое-какой элитой. Не то, что такой высшей номенклатуре, но все-таки ученый.
Научный номенклатура, может быть.
Что?
Научный.
Да, научный элитой, да.
Из Германии звонок. Нам звонит Эдуард. Эдуард, здравствуйте.
Добрый день.
Вам слово.
Да. Ну, прежде всего, привет Павлу Хлебникову.
Привет.
Скажем тебе раз привет своему брату.
Что?
Я знаком в Москве 90-х годов.
Ага.
Я работал на российской бирже.
Ага.
Павел вспомнил.
Вы с какой фирмы?
Ну, это была российская товарно-сырьевая биржа, там был паровой.
Да, помню, хорошо.
Вот и встретились в эфире. Эдуард, да. У вас есть какой-то вопрос?
Нет, я бы мог прокомментировать.
Пожалуйста.
Как говорят, как проходило в России как вот переход к капитализму. Он в любом случае должен быть бездарно кровожаден.
Почему?
Потому что 70 лет рабства. Понимаете, он не мог быть другим.
Значит, наверное, ваше мнение совпадает с мнением Дэвида Хоффмана, который видит положительное влияние олигархов на экономическое и политическое развитие России.
Я могу сказать, что тут не положительно. Это, знаете, как говорится, больной умирал, потел или не потел. Вот примерно то самое, можно сказать, положительно влияние, неположительное влияние. А здесь просто трагедия России, что она пришла второй раз Столыпинским реформам, скажем так, в более гнусном виде, чем она достала Столыпин.
Правильно. Но вы знаете, я хотел бы вот что сказать, что я думаю, что суть проблемы то, что, как хвастался Березовский, что он и его коллеги, олигархи и политиканы, которые были с ними связаны, сделали в России революцию в 90-е годы. На самом деле это была революция. И я большой противник революции. Я думаю, что почти всегда революция это делает вещи даже хуже, чем они были раньше. Я сторонник реформ. И я думаю, что самая беда России это что все шли и хотели идти так стремительно вперед, чтобы все ломать сразу, быстро, и все делать сразу. И это, может быть, неизбежно было, но во всяком случае это безответственно со стороны молодых реформаторов, которые видели или должны были видеть эффект такой быстроты, что это разваливает страну, вместо того, чтобы ее понемножку органически переобразовать.
Спасибо, Павел Хлебников. Мнение Дэвида Хоффмана.
Ну, Павел, я за революцию, и мне кажется, что не был другой метод после 70 лет. Но хотел бы сказать по поводу Ходорковского, например, но я согласен, ЮКОС был дешевле. Но что будет дальше? Мне кажется, что есть процесс, как сказать, эволюции. И медленно Ходорковский можно строить новый. ЮКОС, Гусинский строил НТВ, и что случилось? Сейчас практически другой канал. Но мне кажется, это нормальный процесс эволюции. Может быть, сейчас market capitalization ЮКОС 10 раз больше, чем два года назад. Это правда?
Да, это правда. Но я все-таки думаю, что нужно людей привлечь к закону. Понимаете, когда такое явное жульничество и бандитизм на таких высоких уровнях и так публично, я понимаю, если это все делается как-то под ковром, за закрытыми дверями, где все тихо, это бывает во многих странах, коррупция, но она тихо делается, никто там не хвастается, не высовывается, не говорит, вот видите, сколько мы смогли себе взять, потому что мы такие умные и так далее. Понимаете, это деморализация общества, это придает неправильный тон для строительства гражданского общества. Что?
Павел, а не повторяете себя история? Ведь в Америке 19 века, как сейчас в России, тоже процветала коррупция и корпоративный беспредел. Ведь среди сенаторов в Конгрессе, давайте вспомним, было более 20 миллионеров, и почти каждый из них купил себе это место в штатных легислатурах, которые в те годы избирали сенаторов США. И почти все прогрессивные законопроекты тех лет в Сенате были похоронены теми, кто был непосредственно заинтересован в защите своего капитала. Может, то, что вот вы говорите коррупции, то, что новоявленные Мавроди и же с ними стремятся пролезть в Думу, купить себе там места и заручиться заодно парламентским, парламентской неприкосновенностью, это просто болезнь мозга.
Нет, вы знаете, опять-таки, я возвращаюсь к, к совсем объективному критерию, что американская экономика в то время стремительно росла, стремительный рост. И это значит, что экономика на чистой коррупции не может расти, потому что коррупция это по сути это разграбление, да, это не плодотворное экономическое занятие, скажем так, она никакие плоды не приносит. Что нужно иметь в виду, что да, были знаменитые случаи коррупции Америки в 1870-1880 года, но два десятка, три десятка лет, где процветала коррупция, но большинство страны и большинство населения жило в обстоятельствах все-таки честного, законопослушного общества. И из-за этого процветала американская экономика. Потому что мог бы быть коррумпированный сенатор, себе купить место в Сенате и так далее. Но общий тон общества был законопослушным и гражданским, и нравственным, понимаете? А это в России в 90-е годы не было. Это нужно воспитать в народе. Из-за этого я говорю, что нужно было двигаться медленно вперед. Вы правильно сказал ваш там, слушатель, который сказал, да, 70 лет рабства. Но именно из-за этого нужно было, как Столыпин, нужно было не все открывать сразу, не все либерализовать сразу, не разрушать все сразу и ожидать, что будет хороший результат, а медленно образовать общество, чтобы и государство, и общество было готово.
Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. После короткого перерыва, в связи с тем, что некоторые сотрудничающие с нами радиостанции покидают эфир, мы предоставим слово слушателю в Киеве Владиславу. Оставайтесь с нами и напоминаем, что в следующий вторник, 18 июня в 21 час по московскому времени, программа «Говорите с Америкой по-русски» посвящена роли местных средств массовой информации в строительстве демократии. Итак, слово Владиславу из Киева. Здравствуйте, Владислав.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Олигархия, власть немногих была всегда и везде. Современная олигархия технически использует ресурсы, загрязняя окружающую среду, принесет вред здоровью людей. Принципиальной разницы между олигархами нет. Но если в США есть гражданский контроль, в России его нет. В этом ее трагедия. Спасибо.
Спасибо за ваш комментарий, Владислав. И в Казани звонок от Рашида.
Алло?
Да, Рашид, вам слово.
Спасибо огромное, что предоставили мне возможность сказать. Но вы знаете, вот 90-е годы олигархии говорят, Гусинские, Березовские. Да, в 90-м году как-то, ну, мое несвязанное, так сказать, выступление было по «Голосу Америки», когда говорил, что мы поставлены в такие условия. То есть Гусинские, Березовские, они продвигали историю России 90-х годов, они создавали что-то новое. И, на мой взгляд, они сыграли очень хорошую роль. Сейчас вроде у нас есть гражданский кодекс, налоговый кодекс. Но то, что меня беспокоит, то, что президент, Путин, власть, они не хотят уважать гражданский кодекс, налоговый кодекс. Они грубо нарушают его. Вот я могу даже пример сказать. То, что российский газет 31 декабря 2001 года выпустил закон. И он входит в силу с 1 января 2002 года. Хотя всем известно, что гражданский кодекс говорит о том, что все опубликованные законы вступают в действие спустя один месяц со дня с его официального опубликования. То есть меня вот так человека, как налогоплательщика, как гражданина беспокоит нарушение законодательства, Конституции Российской Федерации, гражданского кодекса. И я хотел бы узнать, конечно, мнение, вот как в Соединенных Штатах реагировали вот на такое вот действие властей.
Значит, вы поставили очень интересный вопрос. И вот почему он интересен. Буквально на днях были опубликованы данные опроса, проведенные фондом Индем. Согласно этим данным, почти половина граждан России и порядка 60% российских бизнесменов, в частности, считают взяточничество необходимой частью жизни. А вот как раз государственные структуры считаются наиболее, вернее, наименее коррумпированными, как это ни парадоксально. Так что, может быть, несоблюдение законов, о котором вы сейчас говорили, Рашид, исходит как раз от граждан, а не от тех, кто эти законы принимает. Как вы считаете, Дэвид?
Ну, я знаю, господин Сатаров, и это его теория, что это взятки смысла засега необходимость этого. Но трудно сказать, по-моему, в этом времени у нас не совсем, как сказать, государственные правила. Был пример, был в его исследовании, насколько я помню, был эксперимент. 100 раз был гаишки, он остановил машину, и 97% водитель сказал, сколько до момента
гаишки можно...
Да. Но это менталитет, например, или это культурный, это что это, я не знаю.
Павел Хлебников, вы в своей книге ведь тоже упрекаете людей в том, как пошло развитие уродливо, развитие экономики, то, что к власти пришли олигархи. Так что же, это зависит от самих людей?
Да, конечно, потому что, опять-таки, народовластие, демократия, да, она должна быть построена на гражданстве, на чувство гражданства большей части населения. То есть каждый человек или каждый дом должен брать ответственность за общие, ну, какую-то часть общего дела, скажем так, соблюдение порядка, соблюдение там чистоты и так далее, и так далее. Чувство гражданственности и то, что отсутствовало, именно то, что разрушалось в коммунистический период в России, это именно это чувство гражданственности, настоящей гражданственности, ответственности. Потому что над всеми висел могучий, значит, государственный аппарат, партийный аппарат, который все решал, всем владел и так далее, и так далее. И люди потеряли это, и из-за этого именно российское общество получилось беспомощной, когда пришли такие хищные ворюги, если можно так сказать, которые решили все наворовать и устрашать всех других и так далее, и так далее. Общество было беспомощно, потому что не было такого гражданского стойкого хребта, знаете, чтобы противостоять враждебным таким явлениям. Но к тому же я хотел вернуться к коррупции. Да, я думаю, это тоже преувеличение было бы сказать, что это все вина граждан, которые предлагают взятки.
Да, вот Рашид, например. Рашид, вы ведь за то, чтобы все платили законопослушно налоги, соблюдали законы, верно?
Да, но я хочу платить налоги по закону, чтобы они отвечали налоговому кодексу Российской Федерации, гражданскому кодексу. Чтобы я вот мог заранее, я извиняюсь, но я вот работаю в малом предприятии, да, и мы как-то планируем свои доходы, свои расходы, чтобы предприниматель мог планировать свои расходы, чтобы никто не мог сказать, что я завтра введу налог, и послезавтра он будет 50-го предупреждения действует.
Вот видите, Павел, Рашид за честное соблюдение законов, за то, чтобы платить налоги в соответствии с законодательством.
Все правильно. И это одна из самых таких плохих последствий именно 90-х годов. Потому что, когда люди видели, что на самой верхушке, не то, что там местный какой-то мэр или губернатор, который тихонько грабит, и Москва не знает, что он грабит, да? Но на самой верхушке власти процветала коррупция и наглое воровство. И эта деморализация просочилась через все общество, через весь государственный аппарат. Весь государственный аппарат, все на нижних уровнях говорили, а почему мне быть честным, бедным и честным чиновником, когда даже там министры и администрация президента воруют вовсю, да, или там полицейские, почему он будет честно выполнять свой долг, когда его начальники там воруют. То есть чистая деморализация. И к тому же общество, конечно, видело и потеряло все доверие к государству. И это почему весь этот такой шоу, который был, все эти олигархи, на самом деле это война, банковская война в 97 году, это был такой шоу, который наблюдало российское общество, и это деморализировало российское общество.
Спасибо, Павел.
Мы забыли, что было раньше. Помните пример трамвай Синявского, где люди в советском времени приватизировали их трамвай и взял копейки каждый месяц и так далее. Они в турме были, арестованы. И entrepreneurship был криминальный в этом времени.
Это было запрещено.
Да, и это менталитет. Но вы знаете, Россия не была новой страной на первом день.
Что?
Россия, как после советской общества, не была абсолютно новой белой страной в первый день.
Да, не было табло раза, да?
Да.
Давайте послушаем, что нам хочет сказать из Санкт-Петербурга Виктор. Он уже очень давно ждет возможности подключиться к 9-й студии «Голос Америки» в Вашингтоне. Виктор, вам слово.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот и известно, что финансовая олигархия в России тесно взаимодействовала с русской мафией. Недавно было сообщение, что проводится операция против русской мафии правоохранительными органами Италии, США и других стран Европы. Но сегодня русская мафия – это профессионалы. Ими работали профессиональные психологи. Они умеют вести себя в высшем свете. Расскажите, пожалуйста, если можно, о истории возникновения русской мафии в США и Италии.
Это целая тема отдельной передачи, Виктор. Невозможно сейчас в оставшиеся 20 минут говорить об истории возникновения русской мафии. Но вы знаете, в связи с тем, что вы об этом спросили, мне кажется, был бы закономерен вопрос. Что такое русская мафия? Может быть, это закономерный этап экономического, исторического развития России? Ведь помните Аль Капоне в Америке? И других знаменитых гангстеров 20-30-х годов. И вот разве нынешним мафиози, я бы задала Виктор вопрос, не уготована судьба крестного отца самой влиятельной в Нью-Йорке криминальной семьи Гамбино, Джона Готти? Ведь несмотря на прозвище неуловимого Готти, Тефлоновый Дон, ФБР его прищучило в 92-м году. И в понедельник 62-летний Готти, как известно, скончался от рака в федеральной тюрьме. 200 членов семьи Гамбино приговорены к разным срокам лишения свободы. Так вот, разве это не может, например, служить подтверждением того, что современный разгул преступности вот этой мафии, Виктор, которой, вы говорите, действует на самом высоком профессиональном уровне, это такая же промежуточная стадия в развитии государства, как это было, скажем, в США? Как вы считаете, Дэвид?
Ну, действительно, мафия есть и был, и я считаю, что в России они читали, увидели американский стиль и использовали, но хотел бы сказать, мне кажется, есть разница между, так скажем, мафия и олигархией. И первый, и самый огромный, это прибыль. Я считаю мафию как бандитские группы в Москве. Они группы, они украли, но прибыли меньше. Но по сравнению, например, местная компания, это практически другой уровень.
Безусловно, но можно ли это считать таким же промежуточным этапом, как это было в Соединенных Штатах, Пол Хлебников?
Нет, я не согласен. Потому что я думаю, что, что нужно иметь в виду, опять-таки, что мы все слышали про Аль Капоне и так далее, но никогда, даже в самые худшие времена разгула организованной преступности в Соединенных Штатах, в 20-е годы, скажем так, организованная преступность не завладела фактически самыми большими компаниями и центрами экономики Америки и так далее, и так далее. То есть они на самом деле всегда держались где-то на краях общества. То есть, завоевали алкогольный рынок, игорный бизнес, проституцию, торговля наркотиками, кое-какой real estate бизнес, да, недвижимость, и так далее, и так далее. Но никогда не овладели сердцевиной американской экономики.
То есть они не проникли в политические структуры.
И тем более не проникли в самые высокие политические структуры. Они в местные, конечно, государственные органы проникли, но никогда не в, скажем, национальное государство не проникли. Так что то, что случилось в России, я думаю, именно в конце 80-х, 90-х, я в общем согласен с Дэвид, что сегодня это, конечно, два разных уровня. И это уже два разных уровня между олигархами и мафией, так называемой. Это уже два разных уровня, но 7 лет. Потому что олигархи гораздо выше, они создали, ну, собственное государство, если хотите, чем, скажем, бандиты. Но в начале их карьеры, в ранних 90-х годах, в поздних 80-х, они употребляли бандитские группировки для соперничества, для устрашения своих соперников. И тем более они брали капиталы, мафиозные бандитские капиталы, которые зарабатывали самыми криминальными способами, и это помогало и их финансовым бизнесам.
Но, Павел, Павел,
сотрудничество было очень тесное.
Но, Павел, почему бандитов не был олигарх?
Не был олигархом.
Почему?
Ну, я думаю, вы правы, здесь это, я считаю, здесь была власть в России, была треугольником, политиканы, бизнесмены, коммерсанты и бандиты. И вначале они строили свой бизнес, и это, в общем, был такой рэкет между всеми тремя. Они, каждый крупный бизнесмен должен был иметь другие две, так сказать, структуры.
Русский треугольник в России. Кривой Рог на связи. Николай.
Добрый день, господа.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот какова роль таких крупных промышленно-финансовых фигур Америки, как Джордж Сорос и Билл Гейтс, на развитие экономической и финансовой систем как Америки, так и в какой-то степени России? Можно ли их назвать олигархами? Если да, то в чем их отличие от российских олигархов?
Очень хороший вопрос вы задали.
Ну, абсолютно согласен. Гейтс и Сорос, они олигархи. Но наша система уже серьезная система, огромная система. Даже Гейтс, он самый богатый человек в мире, насколько я знаю. Но он владел маленькой частью богатства в нашей стране.
А кроме того, он не принимает решения и не влияет на решения в Белом доме. Наверное, это одно из главных отличий. Беларусь на связи. Николай.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я считаю, что Чубайс и Гайдар сделали все правильно. И спасибо им.
Что вы имеете в виду, сделали правильно?
А как еще можно было повернуть такую махину, как Россия, на демократический путь, когда кругом было пропитано коммунизмом? И не было времени.
То есть гайдаровские реформы, которые провалились фактически, было признано, что они провалились в декабре 92-го года.
А кто этим реформам мешал?
Хороший вопрос, Николай. Павел, кто мешал реформам Гайдара?
Я не знаю. Я думаю, что было сопротивление со стороны старой коммунистической номенклатуры, естественно, особенно в провинциях. Но, понимаете, все самые худшие изгибы политики чубайсовской и так далее, и гайдаровской, они всегда, и Березовский также, они всегда оправдывали тем, что если вы нас не поддерживаете, придут к власти коммунисты и все повернут назад. И меня как-то после, особенно после 93-го года, это никак не убеждало.
Ну, вы знаете, вот в связи с этим Дэвид Гофман как раз пишет в своей книге, что сразу после победы Ельцина на президентских выборах 99-го года, Березовский вам сказал, наши выборы нельзя сравнивать с теми, к которым вы привыкли в Соединенных Штатах. Это не республиканцы против демократов. В нашей ситуации приходилось выбирать между двумя системами. И, кстати, к аналогичному аргументу прибегает только что опубликованных в мемуарах Строп Талбот, бывший зам госсекретаря в администрации президента Клинтона. Он этим оправдывает американскую политику в отношении России в 90-е годы. Что же получается? У меня это вопрос к обоим участникам. Вопреки своим принципам, Америка поддерживала тогда не институты строительства демократии, свободные выборы, а отдельные личности, в данном случае Ельцина против Зюганова.
Конечно, я прочитал новую книгу Талбота, и мне кажется, это доказательство, что у Клинтона было впечатление, что Борис Николаевич был как Клинтон, он был политик, чистый политик, и через эту книгу много раз Клинтон сказал, надо помогать Борису Николаевичу. выдвигал.
Правильно ли это было, Павел Хлебников?
Нет, конечно, неправильно. Потому что у Америки есть очень хороший принцип, которому она часто придерживается, ну почти всегда придерживается. Это не вмешательство в демократические процессы других стран. В России в 1996 году якобы шел демократические выборы. И если это демократический способ этих выборов нарушался, он нарушался только Ельцинской стороной, я могу сказать. И это были демократические выборы, и у Америки и Клинтона не было никакого дела вмешиваться в выборы России. И на самом деле они сильно дискредитировали идею американской демократии перед русским населением тем самым. Потому что когда президент Клинтон приезжал в Россию и хлопал президента Ельцина по плечу и говорил, вот какие вы храбрые, какие вы достойные, как вы идете по правильному пути и так далее. А русские же знали на самом деле, что творится. И они говорили, американцы это просто, американский президент, он просто лицемерит, это лицемерие. Понимаете? И это, я думаю, была величайшая ошибка. Я думаю, с самого начала нужно было придерживаться конкретным принципам Соединенным Штатам и продолжать придерживаться, несмотря на, если человек зеленый, красный, коричневый, все равно. Нужно придерживаться в первую очередь принципу.
Но, Павел, у меня вопрос. По поводу принципа я согласен, но в реальности что случилось? Что вы думаете, Клинтон поддерживал Ялтин или нет?
Обязательно поддерживал. И это большая ошибка.
Ну, Запад дорого поплатился за эту поддержку. Запад дорого поплатился, и мы об этом сейчас поговорим после того, как предоставим слово Евгению. Он звонит нам из Львова. Львов?
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Я всех вас поздравляю с будущим праздником, который идет, День Вознесения Христа.
Мы вас тоже
поздравляем. И хочу вам сказать такую интересную вещь. Может, вам это понравится. Те, которые летят сюда на аппаратах, то, что мы называем НЛО, у них нет самого главного компонента, у них нет товарно-денежных отношений. У них нет денег. Когда не будет денег, тогда не будет проблем, не будет олигархов, не надо будет никому взятку давать, будут границы открыты, люди будут жить счастливо.
Ну, если все так было просто, Евгений. Вот Дэвид качает головой, он, наверное, сомневается в том, что вы говорите. Дэвид, вы сомневаетесь?
Сомневаюсь, но трудно сказать. Павел, согласен?
Нет, я не знаю. Вот они деньги, везде.
Сложный вопрос, как говорится.
Вы знаете, Дэвид, мне запомнился еще один разговор корреспондента Wall Street Journal Эндрю Хиггинса с Александром Спаленским, который тоже приводит в своей книге. Вы пишете, что после финансового краха 17 августа Хиггинс спросил об иностранных кредиторах, потерявших более миллиарда долларов в банке СБШ Агро.
Да.
В ответ он услышал от Смоленского, что кредиторы не заслуживают ничего, кроме ушей дохлого осла. Вот можно ли в этих условиях рассчитывать, что западные инвесторы забудут об этом? И учитывая тот уровень коррупции, который на сегодняшний день существует в России?
Но действительно, деньги можно забыть, к сожалению.
О своих деньгах забыть?
Да.
Западные инвесторы?
Для людей, например, этот человек, который сказал об этом, СПС, я говорю, деньги Смоленского практически исчезли через 2-3 дня.
Как и многие другие деньги.
Да, да.
Павел, и вы как раз пишете об этом, что западные инвесторы очень-очень много потеряли. И вот эти ошибки, которые вы упомянули, за них Запад дорого поплатился.
Абсолютно. Вся коррумпированность и факт, что это была система разграбления в 90-е годы, это доказывает крах рубля 98-го года. Потому что фактически государство и казна была разграблена таким образом, что больше денег не осталось у государства, и рубль рухнул. Да, и западные инвесторы на этом потеряли, никто точно не знает, но где-то около 100 миллиардов долларов. Но я могу сказать, что я думаю, что я всегда утверждал, что олигархи плохи для инвесторского климата России. То есть так, что они существовали, это было, это удерживало рост российского рынка. И я просто знаю по поводу западных инвесторов, когда они видели, что в главе компаний больших стояли люди, которые не добросовестные, нечестные, и жульническим путем добрались до своего места, они не вкладывали свои деньги. И как это ни странно, как только пришел бывший КГБшник Путин и начал хоть как бы, недостаточно, конечно, но хоть как бы прижимать олигархов самым таким, но грубым способом, скажем так, то сразу инвесторский климат в России поднялся. И люди начали, так сказать, более доверчиво подходить к российским компаниям.
Знаете, до конца передачи у нас осталось чуть более минуты, и мне бы хотелось услышать мнение обоих наших участников вот по такому вопросу. Можно ли изгнание Березовского и Гусинского из России и ужесточение правил вывоза валюты и контроля за отмыванием денег считать звеньями одной цепи попыток Путина исправить уродливое развитие национального финансового капитала? Дэвид, как вы считаете?
Не совсем понял.
Ну вот то, что Путин изгнал и Березовского, и Гусинского, избавился от них, ужесточил правила вывоза валюты. Сейчас очень ограничен вывоз валюты из России. Контроль за отмыванием денег сейчас, офшорный капитал, так сказать, на него одели шоры, на эти офшорные капиталы. Вот можно ли это считать попытками Путина направить по демократическому пути развитие финансового капитала в России?
Ну, я считаю его действительно против Гусинского, например, против демократического, потому что против свободных пресс. Но сейчас есть группа журналистов, они еще в России работали. Это сложный вопрос по поводу Гусинского. Но я считаю, самое главное, Путин хотел бы создать новые законы, новый закон земля и так далее. Но это серьезная попытка Путина создать новое направление экономической жизни.
Павел, хоть бывших чекистов и не бывает, но все-таки попытки Путина нынешние, реформаторские, как вы считаете, к чему они приведут?
Я думаю, это правильное направление. Он там, с моей точки зрения, недостаточно, так сказать, широко идет. То есть он только выбрал несколько олигархов, которых нужно было преследовать. На самом деле, я бы ожидал бы от него или от русского президента, чтобы он бы применил закон ко всем самым крупным жуликам, чтобы создать новый тон в обществе. В России очень важен тон, который создается от Кремля. Когда президент пьянствует или бездельничает, тогда весь аппарат действует одинаково.
Время программы подошло к концу. Сегодня в гостях у программы «Говорите с Америкой по-русски» были Дэвид Хоффман из газеты «Вашингтон-Пост», автор книги «Олигархи, богатство и власть в новой России», и Пол Хлебников из журнала «Форбс», автор книги «Крестный отец Кремля» Борис Березовский или «История разграбления России». Спасибо нашим гостям и радиослушателям, принявшим участие в передаче. «Голос Америки» представляет различные мнения по широкому кругу вопросов. На очереди комментарий, отражающий точку зрения правительства Соединенных Штатов.
По отдельности и в целом наши страны лишат террористов возможности оперировать в западном полушарии, говорится в декларации Организации Американских Государств, принятой через 10 дней после террористического нападения на Соединенные Штаты. ОАГ – первая международная организация, выразившая негодование по поводу нападения. И страны Латинской Америки, за исключением коммунистической Кубы, призвали к принятию жестких мер в борьбе с терроризмом. После 11 сентября стало ясно, что терроризм – это глобальная проблема, и Латинская Америка не представляет собой исключение. Многие террористические организации, включая базирующиеся в Ливане Хезболлах, финансируют свою деятельность за счет контрабанды наркотиков и оружия в латиноамериканских странах. По данным отчета Государственного департамента Соединенных Штатов под названием «Тенденции глобального терроризма», лица, симпатизирующие Хезболлаху, помогают в сборе средств для этой организации в Аргентине, Бразилии, Парагвае, в северных районах Чили, в Колумбии, недалеко от границы с Венесуэлой, на венесуэльском острове Маргарита и в зоне свободной торговли в городе Колон, Панаме. В ноябре прошлого года президент Джордж Буш квалифицировал Хезболлах как иностранную террористическую организацию. Хезболлах организовала нападение на казармы американских морских пехотинцев и посольство Соединенных Штатов в Бейруте в 83-м и 84-м годах. В ходе этих нападений было убито более 300 человек. Соединенные Штаты возлагают на Хезболлах вину за взрыв бомбы в 92-м году в посольстве Израиля в Буэнос-Айресе, в результате которого погибли 29 человек. Хезболлах причастна также к взрыву бомбы в еврейском центре Буэнос-Айреса в 94-м году, приведшем к гибели 95 человек. В ответ на угрозу терроризма Организация американских государств приняла антитеррористическую конвенцию. Она предусматривает меры, имеющие целью остановить финансирование терроризма, ужесточить пограничный контроль и укрепить сотрудничество между правоохранительными органами. В рамках конвенции в странах ОАГ будут созданы специальные службы, которые будут следить за движением наличности через государственные границы. Нападения на Всемирный торговый центр и Пентагон явились нападением на весь мир, включая и страны Организации американских государств. Южная и Северная Америка плечом к плечу сражаются против терроризма во имя защиты демократии, сказал государственный секретарь Соединенных Штатов Колин Пауэлл. И пусть никто не сомневается в нашей решимости.
Это был комментарий, отражающий точку зрения американского правительства. Программа «Говорит из Америки» по-русски подошла к концу. Сегодня с вами в 9-й студии «Голос Америки» в Вашингтоне был звукооператор Ефим Друкер, звукорежиссер Пол Карни. Программу вела Инна Дубинская. До свидания. Спасибо за внимание.
Welcome to the Voice of America in Russian.
Голос Америки в Вашингтоне. Вторник, 11 июня. У микрофона Виктор Вольский.
И Анна Леонидова.
В эфире программа «События и размышления». Сегодня в программе.
Арест радиологического террориста.
Буш выражает понимание позиции Израиля.
Лоя Жерга приступила к работе.
Эти и другие материалы после выпуска новостей.
Только что пришло сообщение из Израиля о том, что террорист Камикадзе ворвался в ресторан в городе Герзлия к северу от Тель-Авива. Израильская полиция сообщает, что в результате взрыва бомбы 9 человек ранены, сам бомбист погиб. На западном берегу Иордана на обочине дороги взорвалась бомба, когда мимо проезжал школьный автобус. 3 израильских подростка ранены. Тем временем в Хевроне палестинская полиция обнаружила тела 2 палестинцев, которые обвинялись в сотрудничестве с Израилем. Израильские силы организовали поиски подозреваемых экстремистов в городе Тулькарме и в лагере беженцев близ Вифлеема. Израильские войска второй день продолжают операцию в Рамаллахе и окружили штаб-квартиру палестинского лидера Ясера Арафата. По заявлению президента Буша, после ареста человека, планировавшего взорвать радиоактивную грязную бомбу на территории США, проводятся широкомасштабные поиски действующих боевиков Аль-Каиды. Американский гражданин Хосе Падилья, который был задержан в мае в аэропорту Чикаго, куда он прибыл из Пакистана, имеет тесные связи с террористической сетью Аль-Каида и причастен к нескольким террористическим заговорам, ставившим цель убить американцев. Падилья, известный под именем Абдулы Аль-Мухаджира, содержится в военной тюрьме в штате Южная Каролина. Он не сообщает никакой информации о возможных сообщниках. В Кабуле завершилась первая сессия Лоя-Джирги, Народного собрания афганских старейшин, которое должно избрать новое переходное правительство Афганистана. Выступая на открытии Лоя-Джирги, в которой участвуют более 1500 делегатов,